последний гимн спели по-русски. Я уже подумал, что здесь я буду говорить, мне мало кто будет понимать. Но раз братья пели по-русски, значит, будут все равно понимать. Мое желание было первое, когда мы выезжали из России, и я думал, примерно в каких церквах я буду в Хюльхорсте. Первое, что я поблагодарю эту церковь за вашу жертвенное участие в нашем служении. Вы в строительстве нам помогали. Вы жертвовали ваших братьев и сестер, посылали к нам на благовестие. И когда я сказал церкви на членском, сказал, братья и сестры, я буду в Германии, буду в церквах. Что мне сказать? И церковь просила, передай сердечный привет и большую благодарность. И поэтому я хотел бы, чтобы вы могли немножко сегодня поучаствовать, вот так вот обзор, ваше служение, какое служение. Хотя, ну так мы себе иной раз не представляем, что ваше участие это есть и служение, соучастие в благовестии. Ну, может быть, вот это время построить так, сделать вообще обзор о благовестии, немножко рассказать пережитое, услышанное молитвы. И хотя оно будет немножко страшно, я наперед скажу, но цель не о страшном рассказать, а о великом Боге, который проводит детей Божьих через эти испытания и показывает верность свою. А потом поделюсь словом. И вместе с вами помолимся. У нас в ноябре в этом году, это буквально потом несколько дней после этого я поехал сюда, в Германию, была конференция. Все сибирское объединение собиралось. Ну, не сказать, что все члены, а в основном все труженики, которые участвуют в благовестии, было более 1000 братьев и сестер. Собирались в городе Прокопьевске. Было 2 дня эта конференция, было очень много назидательных бесед, Слова Божия и много информации. Во-первых, это было 10 лет открытых дверей, как бы такой юбилей. Много страна России, она была закрыта для свободной проповеди Евангелия. А теперь уже 10 лет, как Господь вот так свободно проповедуется Слово. За эти 10 лет много было перемен. Но такая статистика. В сибирском объединении членов церкви в конце 80-х годов насчитывалось 6 с лишним тысяч. Примерно 2 с лишним тысячи за это время эмигрировали в Германию. Сейчас на данный момент насчитывается 8,5 тысяч. Я думаю, вы прибегли к математике и почитали, сколько за 10 лет увеличилась церковь. Но я так считаю, что за историей всегда стоит Бог. И почему-то так Господь повел. Одни поехали сюда, а другие поехали в те места, где еще не проповедовало Слово. И это от Господа. Так повел Господь. И здесь, среди братьев, в одном месте я находился, и брат задает вопрос, говорит служителю, а для чего мы переехали в Германию? А служитель сразу сходу говорит, а чтобы как Иосиф позаботиться о наших братьях в России. Действительно, там проповедуется слово, и слово проповедуется разными формами. В сибирском объединении только в этом году было роздано более 5000 Евангелий. Посетили более 300 групп. У нас в Абакане мы за это лето проехали 12 мест. В 3 местах начали люди собираться. Конечно, процент маленький, но действительно, когда сеятель сеет, если сказать 4 почвы, то одна приятная почва, да? 4 семя упало, на одной почве взошло. Но у нас почти так получилось, да? Из 12 три места, где люди стали собираться. Хотя всегда тот земледелец, который работает в поле, он желает как можно больше урожая. И, наверное, никто, садя в поле, не желает как можно меньше пусть вырастет, а желает как можно больше. Но не всегда бывает, чтобы оно выросло и принесло плод. Детки немножко скучают, они уж точно по-русски не понимают. Я бы рад, но прошу извинения. Рассказал один брат на конференции такой случай, что в их местности один брат, вот горя таким большим желанием, чтобы слово проповедовалось, он один посетил 8 поселков. Проехал много-много километров. И вот в этих поселках раздавал Евангелие. Конечно, он выбирал такие поселки, где еще не достигалось Слово Божие. Один поселок находился самый дальний, 600 километров. И он добирался до этого поселка трое суток на гусеничном ходу. Я думаю, вы еще, наверное, помните, что это такое на гусеничном ходу. Наверное, у вас тоже есть такие сложности, когда предлагают, кто поедет, а спрашивают, а на какой машине? На какой? Если на Форде, то, наверное, не поедем. А вот если, ну, чуть получше, поедем. А брат добирался на гусеничном ходу, чтобы люди услышали слово. Но слово проповедуется в самых глухих местах. И при том сопряжено с большими трудностями. И вот так есть уже целенаправленные ветерки, которые говорят о том, что, может быть, мы встанем скоро опять у закрытых дверей, где слово приниматься не будет. А пока Христос говорит, пока ночь не пришла, ночь, пока день, нужно делать дело. Поэтому торопятся благовестники, и даже зимой, чтобы Слово Божие как можно больше проповедовалось. Я хотел бы рассказать, вот за этот период, за это лето, мы встречались с трудностями. И эти трудности радовали нас в том, что Бог услышал и вывел из этих опасностей. И когда мы церкви рассказывали, конечно, улыбаясь. Но вы можете о тех случаях, о которых я расскажу, там, когда мы находились, нам было не до этого. Мы вопили к Богу и взывали, Господи, побуди кого-то молиться за нас. Но когда все пережили, мы славили Бога за услышанные молитвы. Первая поездка у нас была, посетили нас друзья с Ридберга. Мы закупили продукты с их помощью и отправились, они совсем не знали, какой путь. Это были места, где выбирали, где еще слово не проповедовалось, где люди еще Господи не слышали. Самое далекое село, в которое мы пробирались от Абакана, 260 километров. Большую часть мы едем тайгой. И вот только 12 километров мы пробирались 8 часов. Вы можете себе представить, если человек ходит в час 5-6 километров. Мы пробирались 8 часов 12 километров. Уже почти не имели надежды, что мы доберемся в это село. Но все же откуда-то были силы, вновь и вновь мы, преодолевая трудности, и все же наступил момент, когда мы въехали в село. Село называлось Щетинкино. Люди нас сразу окружили. С удивлением, как могли на машинах проехать в такое глухое село. Село немалое, большое, расположенное в тайге, на косогорах. Там быстро сработало сарафанное радио, и люди узнали, что какие-то приехали верующие проповедовать. Мы определили место, согласовали с местной администрацией, согласовали место и начали устанавливать палатку. Но так как мы устали, то мы готовились к ночлегу. Еще только поужинали, готовились к ночлегу. Нас предупредили, что здесь вам будет очень трудно. Сюда освобождаются заключенные, и они устанавливают регион влияния. Вот в этой деревне заключенные, освобождаясь сюда, они знают, что здесь нету ни милиции, что здесь нет ни больницы, хозяева они все во всем. Держат людей под страхом. Но для того, чтобы выпивать, они отбирают людей. Делят на регионы влияния. И людей держат под страхом. Конечно, говорит, женщина одна предупредила, они и вас посетят. Действительно, не замедлили эти люди посетить нас. Люди приходили, можно посмотреть, только на вид смотря, можно представить, это ужасная жизнь. Один подошел, я так назвал его Корноухий. У него ухо было разрезано в драке, ножом ему разрезали, и оно срослось, но только на кончиках. Часть уха торчит в одну сторону, часть в другую сторону. По пояс раздетый и весь изрезанный. Он едва стоял на ногах, но понимал, что он хотел от нас. Рассказывал, что как они в гулянке с друзьями, один его ударил ножом, а он говорит, нет, ты меня до конца убей, если не убьешь, я тебе убью. Ну, я больше рассказывать не буду, можете представить, что за жизнь, настоящий ад. Конечно, и угрозы сразу же, но мы надеялись на Господа. Первую ночь, хотя и ворвались к нам в палатку, но все же прошло благополучно. А день, который у нас начался, почему-то у нас было расстройство такое, вот, и, по-видимому, может быть, вода немножко другая была, и на меня это быстро влияет, поэтому я не пошел ни на завтрак, не пошел ни на обед. Сидел в палатке. Так, нагнув голову, вдруг передо мной девочка. Ну, может быть, лет 10-12, вот такой возраст у нее. И она держала руки за спиной и говорит, дяденька, а вам можно цветы подарить? Я говорю, можно. Она вдруг с радостью протянула цветы и говорит, это вам. Вы вчера, когда приехали в наше село, по деревне пошел слух, что вы детей воруете. И мы испугались. Но дети есть дети. Они все равно как-то так прощупывали, подходили один, второй, третий, и узнали, что это добрые люди. Они быстро оповестили, и на детское служение набралось немало детей. И вот в знак благодарности, что это добрые люди, они не воруют людей, она набрала таежных полевых цветов и поблагодарила. Можно представить, как работает сатана, как ополчается с разных сторон для того, чтобы воспрепятствовать делу благовестия. Конечно, люди приходили. Приходили на служение, но были и помехи. Пришла одна женщина. Знаете, как она сокрушалась, как она плакала. Я думал, что эта женщина глубокая пьяница. Но я ошибся. Она просто истрадавшаяся женщина. Она говорит, я вообще не пью. У меня жизнь, ну, она просто, это ужасная жизнь. В семье я вижу мужа каждый день пьяным. Он все тащит из дома. Вот в этой глухой деревне, а сюда широким фронтом поступает спиртное. Завозят бочками технический спирт и продают его. То есть мужья с домов все тащат для того, чтобы продать за этот спирт. И вот в таком ужасе она воспитывает деток, и она уже подумывала уйти из этой жизни. Как она рада была, когда она услышала Слово Божие. Приходила в палатку, беседовала, плакала, рыдала. А на последний день она всеми силами убедила мужа, чтобы он был трезвый, и привела его в собрание. Она так радовалась, что действительно, хотя бы вот в этот день муж услышал что-то другое. Но препятствия были. И к концу служения молодежь, которая мешала, они пригрозили. И так, проезжая на мотоциклах, они кричали, молитесь, молитесь, ночью мы вас посетим. Знали, как поступать. поступает молодежь, где нету никакого контроля, некому пожаловаться. Они поступят, как они хотят. И день этот заканчивался. Люди уходили нехотя, но так как темнота приходила, она подстегивала, и некоторые прощались с нами, как будто навсегда. Прощалась и с нами женщина, замглава администрации, которая приходила постоянно на богослужение. Она с большим сожалением: ой, ой, что может наша молодежь сделать? Но также и беспомощно, ничем помочь нам не могла. Но наша-то помощь не от людей. Но произошла паника среди братьев. Один брат, у которого воспоминания были свежи, прошлого года, когда в одном месте мы проводили, а это было хакасское село, так можно сказать, гнездо хакасов. И там были сложности, и нас побили. На следующий день мы с кривыми лицами, но продолжали служение. У него было свежие вспоминания прошлого года, и этот брат говорит: давайте снимаемся и уезжаем. Прошло такое волнение. И потом я говорю, братья, а куда мы поедем? В тайгу. Вы помните, как мы добирались сюда? Да если сниматься, то нас в тайге пешком догонят. Мы ж никуда далеко не уедем, и там поступит еще хуже. У нас нет никакого другого выхода. Пока мы здесь рассуждали, а у нас электричество было подключено далеко, и вот такой, как бы сказать, времянкой, перекидкой братья, соединяя один с другим шнуром, прокинули до школы. Другие братья в такой панике быстро уже этот кабель смотали. Мы за ужином пока кончили, они уже кабель смотали, мы без электричества. Я говорю: братья, а как у вас на сердце, который кабель сматывали? Только уезжать. Мы собрались в палатку и предложили: братья, давайте вспомним обетование Божие. И здесь начали вспоминать, вот так вот напрягая сознание: Бог нам прибежище, скорый помощник в бедах, ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его. И пошли все больше и больше обетования. И внутренно почувствовал, как Слово Божие вселяет уверенность и доверие Богу. Мы горячо помолились и легли спать. Правда, мы поставили сторожей, несколько братьев, чтобы они чередовались, но я спал как никогда. И утром, чуть забрезжив свет, я проснулся, слава Богу, живые. Бежит женщина, замглавы администрации: ну как? Как вы эту ночь провели? Я говорю: слава Богу, Бог сохранил нас. Ой, как хорошо. Ну, она очень рада, она очень довольна была, если бы произошло бы ЧП, но она ничем помочь не может, но она только могла бы посожалевать. Пришел один мужчина, который 21 год отсидел. Он тоже был на последнем служении. И он задавал вопрос: а меня, вот такого грешника, Бог может простить? Конечно, 21 год отсидел, можно представить, какова его жизнь была. Я спрашиваю, говорю: Саша, ну что ты скажешь? Мы уже будем уезжать, там уже собирались, немножко приготавливали. Он говорит: ну что сказать? Когда рассказывали, пели, аж за душу берет. У него брызнули слезы, но он попытался по-мужски, стиснул зубы, как-то не показать виду. И с такой глубокой скорбью обошел палатку нашу и побрел такой ленивой походкой назад в деревню, в эту страшную греховную жизнь. Мы продолжали собираться. Идет мужчина, который вечерами он проходил домой, а утром молча проходил мимо нашей палатки. У него была тропинка, проделанная здесь. Он не разговаривал. Только на одном последнем служении он так с краешку побыл. Утром он ушел на работу, но что-то, видать, ему не работалось, и он пришел опять. Он рассказал, что происходит в его душе. Он служил в Афганистане, в группе захвата. Эта группа называлась «Альфа». И кто из наших братьев знал, когда они брали там один дворец, то рассказывали, что там кровь по колено была. И он участвовал вот в этой группе захвата. А сейчас он мучается, страдает. И он так руку ложил к нам, говорит: а вы мне можете помочь? У меня душа болит. Сколько таких истрадавшихся людей, они жаждут слова. Они жаждут, чтобы им кто-то сказал, что есть выход, есть прощение. Конечно, мы собирались с победой, что наш Господь услышал молитву. И, может быть, по молитвам кого-то и нашим молитвам Он сохранил нас. Поставил ангела-хранителя. Братья сказали, за ночь несколько раз пытались, молодежь. Но они только намеревались подойти и видели, что там кто-то есть, уходили. Бог оградил нас. Поэтому, братья и сестры, мы делимся о том, как апостол Павел говорит, утешиться верою общей, вашей и моей. Я уверен, что молитвы были и из Германии, молились за братьев и сестер. Молились и наши жены, и церковь молилась. Молились дети, Бог сохранил. Но это только было начало трудностей. Предстартовая закалка. Увидеть с верою, что Бог с нами, и довериться все же Господу, это еще глубже. Следующая наша деревня, она тоже была таежная, Чебежек. В это село мы добирались на обратном пути тоже трудно. И так весь день в пути. То буксовали, то с большими трудностями выезжали. В одной луже мы долго сидели и почти без надежды. Братья пошли пешком несколько километров вперед, и там был карьер. Договорились кое-как с одним камазистом, который загрузился камнем, приехал, вытащил нашу большую машину, в эту лужу засыпал этот камень, щебень. Мы лопатами разровняли эту машину, и только тогда смогли на легковых проехать. Добрались мы в село уже ближе к вечеру. Только договорились, где мы палаточку поставим. Сестры в торопях готовили ужин. И мы думали, что мы только сможем отдохнуть. Но тут как тут. Окружили молодые люди, и так уже среднего возраста. И перед нашими глазами распивали спирт. А потом один рассказывает: я люблю кровь. Я люблю бойню. Другой отзывает меня в сторону: я людей убивал. И меня совесть не мучает. Ну, давая намек, что я и это и сейчас могу делать. Я говорю: знаешь, его звали Дима. Говорю: Бог и тебя может простить. А то, что тебя совесть не мучает, я этому не верю. Совесть мучает и тебя. Нет, меня не мучает. А другой, который недавно освободился, почему-то часто заключенных зовут моим именем Саша. Наверное, все плохие Саши. И он отозвал нашего брата в сторону и говорит: у меня к тебе вопрос. Вот если я тебя буду ударять, что ты будешь делать? Брат говорит: ну я верующий. Так, так, все ясно. Вопросов больше нет. Ну, то есть, он расшифровал: обороняться не будут, ударять не будут, буду делать, что хочу. Ребята те сказали: ну, мы ночью вас посетим. У нас уже и бояться сил не было. Мы были очень уставшие, мы помолились, доверились Господу и легли спать. Ночь проспали мы благополучно. Встали, почитали, помолились, поблагодарили Господа за спокойную ночь. Правда, утром разбудил нас басистый голос пожилого мужчины. Что здесь? Кто тут такие? А мы еще были в палатке. Мы вышли, дедушка стоял в калошах. Такой, ну, он выпроводил скот на пастбище. А потом рассказал, что несколько дней назад вот из-за этой сосны выглядывал медведь рядышком неподалеку от нашей палатки. То есть в таком месте мы находились. Ну а потом приходит один из тех, который говорит: я люблю кровь, я люблю бойню. И рассказал, что было этой ночью. Мы спали спокойно и даже не думали, что затеивал враг против нас. Рядышком с нами стоял барак, где собиралась молодежь, и они там весьма ужасно проводят ночи. 17 подростков, изрядно выпивших, во главе с этим Димой, который сказал, что я убивал людей, который сорганизовал их, они решили пойти на нас ночью, перевернуть палатку и нечто ужасное наделать. Этот Сергей стал в проломе дверей этого клуба и не пустил их. У них произошел конфликт, но он все же не пустил, так как он тоже бывший заключенный и имел влияние на них. Они повернулись, еще выпили, и разгоряченные спиртным, они попадали там на пол и заснули. А на утро проснулись и благодарили этого Сергея. Как хорошо, что ты нас не пустил, что бы мы наделали этой ночью. Братья и сестры, кто это разрушил? Господь. Господь сохранил нас. Если только представить, вот в этом селе, где мы находились, до ближайшей больницы 40 километров. Но не так и расстояние большое, как таежная дорога. Поэтому, если бы и что-то произошло, очень трудно как-то выйти из этого положения. Бог заботился о нас. Когда мы поехали объявлять, собирать людей, стояла старушка и плакала. Она так легко перекрещивалась, потому что мы говорили, ваше село посетила группа верующих, объявляем в колокол, которые желают провести богослужение. И что-то о Боге услыхав, она как набожно перекрещивалась. Машина остановилась, и я решил подойти к ним. Старушка рассказывает, в каком ужасе они живут. Этой ночью, где мы спали спокойно, этот Саша, который спрашивал у брата, когда тебя ударят, что ты будешь делать. Он уже несколько ночей подряд всковыривает штапики с ее стекла, рамы, всковыривает штапики, убирает стекло, залазит в дом, он творит, что хочет. Забирает ее внучку, которой 17 лет, делает с ней, что хочет. Нет никакой управы. Она уже говорит, я несколько ночей не сплю. И когда люди услышали, что их село посетили верующие, с большим желанием приходили на богослужение. Но они видели и противодействие. Как этот Саша во время богослужения приходил. Жители свидетельствуют, он сделал много зла. Уже до нашего приезда много зла. И постоянно ходит вооруженный. В течение дня, это было служение вечером, он ударил одного мужчину молотком по голове, и он, истекая кровью, проходил мимо нашей палатки. А вечером он пришел на богослужение. Он пытался то одного из братьев отозвать, то другого из братьев отозвать. И так нам приходилось и вести служение, и в тот же момент наблюдать за братьями, чтобы не причинил ущерба. Я не все подробности буду рассказывать, но были люди, и точнее этот же самый Сергей, который заступился за нас, он понял всю обстановку, тоже присутствовал на этом служении. С еще двумя вышли, что-то посовещались и ушли. Кончилось служение, мы затянули палатку, где мы собираемся, дальше у нас бывают беседы с людьми, и вот приходит Сергей этот с теми двумя ребятами, то есть втроем. Еще немножко заходит один брат и говорит, что пришел тот Саша и требует, чтобы мы на машине увезли его сестру, которую он ударил ножовкой по руке и вскрыл вены, и она истекает кровью. Если вы сейчас не увезете, она умрет. И в таком тоне, чтобы как можно быстрее. Мы не знали, что за обстановка. И как сориентироваться, мы сказали, что мы никуда не едем, никого не везем. Вы, что вы здесь делали, вы ищите машину, договариваетесь. Может быть, это и вообще обман. Но когда услышал об этом Сергей, он говорит, так, наступило время, мы должны, Саше, он нечто сделает с вами, мы должны Саше отомстить. Я буду его бить. Мы начали упрашивать, вы не делаете, здесь же у нас богослужение, люди знают. Нет, мы отойдем в сторону. Он вышел, И действительно, там произошла драка. И вот в этой драке этот Саша сраженный упал на живот, истекая кровью, а у него сзади торчал огромный нож, который он принес для того, чтобы сделать нечто худое с братьями. Он выхватил этот нож и бросил в рядом пробегающий ручей. Конечно, можно представить, что пережили сестры в этот момент, когда они видели. Но Господь помиловал и разрушил. А на утро приехала милиция, где вызывали, уже много раз просили. И так как он сделал много преступлений, милиция приехала, его в наручники и увезли. Эти ребята говорят: мы вас будем охранять. В нашем селе вас никто не тронет. Мы этого не допустим. Кто это делает? Братья и сестры, те, которые вначале приходили и говорили, что мы любим кровь, мы любим бойню, а потом стали нашими защитниками. Так делает Господь. И это по молитвам народа Божия. Братья и сестры, я бы мог еще рассказать много-много-много случаев, но и время идет. А отчасти я боюсь, чтобы у кого-то не возник страх, и вы на следующую евангелизацию ваших братьев не отпустили. Я этого боюсь. Знаете, в одной семье так поинтересовались у мужа. Он много переживает, часто бывает в опасностях. И спрашивают: ну а ты жене дома рассказываешь? Нет. Знаете, она говорит, очень впечатлительно, она сильно переживает, ей потом и спать трудно. Поэтому я дома не рассказываю. Я отчасти думаю, что это мудро. А если в общем, по большому счету, не совсем. Если бы вы ничего не знали, то бы вы бы и не молились. А если знать, то как мы нуждаемся, как нуждаются братья. И думаю, когда братья были в поездке, они тоже рассказывали, как были в опасности, и как Бог вывел, как Бог разрушил, как Бог оградил. И это по молитвам. Поэтому дело благовестия – это борьба. Но как нуждаются те, которые свидетельствуют, как нуждаются в молитвах, сестер и братьев, которые подвязаются. Итак, дело благовествования распространяется. Когда была ваша группа, после того постоянно сейчас собирается три места, где мы посетили, собирается одна группа. Ну, сначала было две. Но были очень сильные противодействия там, и там не смогли мы удержать эту группу. На почве лжеучения свидетелей Иеговы. А вот в селе Берегчуль, думаю, может быть, вы слыхали, такое село Хакасское, там собираются люди постоянно. И, поначалу ездили каждый день, а сейчас уже, то есть, прошу прощения, каждое воскресенье, а сейчас уже через раз, но они собираются сами, имеют жажду, собираются постоянно. Передают туда кассеты с проповедями, где они слушают. Итак, есть и такие благословения. Ну а теперь, поскольку времени уже и много, я бы и не хотел, чтобы вы устали. Хотел бы просто поделиться еще словом. Слово, записанное в Евангелии Луки, 12 глава. Я прочитаю отрывок с 35 стиха. «Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие, и вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения Господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тот час отворить ему. Блаженны рабы те, которых Господин пришед найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. И если придет во вторую стражу и в третью стражу придет и найдет их так, то блаженны рабы те. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий». Братья и сестры, если подробно каждый стих, у нас будет очень много времени, но хотя бы немножко, чтобы нам сегодня поправляя светильники свои, с одной стороны совершать дело служения, а с другой стороны церковь готовится к восхищению. Я когда здесь был у родственников своих, и вот немножко рассказал о том, что в нашей местности там есть местный Иисус, куда люди идут тоже толпами на поклонение. И говорят, что это живой Бог, это живое Слово. Там уже 74 тысячи последователей. Тогда, когда наше братство уже около 40 лет, еще не набирается 70 тысяч. А они всего лишь навсего несколько лет, 74 тысячи. И всех убеждают, идите, идите, посмотрите. Но когда мы в последней поездке, это было в октябре, проходили из дома в дом и встречали этих последователей. И вот предлагали им Евангелие, они отказываются, у них есть живое слово, так они говорят. Это вот этот Виссарион, означающий «дающий жизнь». Ну и его слово называется «Последний завет». Этим словом они живут, читают его, этим словом живут. Когда я рассказал, брат говорит, да неужели так близко уже пришествие Христа? Так написано же в Слове Божьем, придут лжехристы. Я говорю, да. Показал трактат, где его фотографии, под фотографией написано, «Я есть источник неиссякаемый, и пока я с вами, можете брать из меня влагу животворящую безгранично». Вверх кощунство. Так о себе отзывается это лжехристос. Братья и сестры, мы думаем, что, может быть, когда-то придут, когда-то будет. Но этот вопрос Господь оставляет в напряжении, чтобы церковь, она была ожидающей. И Он многократно, образно, Господь говорит, говорит как вор, придет как вор. Знаете, есть старый метод, а он и по сегодняшний день действует. Кажется, с год в Германии, когда все оснащено компьютерами, когда здесь сильнейшая работа полиции, воры воспользовались в один огромный банк, воспользовались старым методом, сделали подкоп, подкапывали несколько десятков метров траншею, когда у них было все подготовлено, и в один прекрасный вечер они вошли снизу с подкопа, обокрали банк. Но я дальше не знаю, нашли их или нет. Думаю, может быть, вы слыхали. Но остается тот же самый метод, как вор. И говорит, если бы ведал хозяин дома, то он бодрствовал бы и не допустил бы. Идет подкоп. Подкоп под нашу веру, под наше духовное состояние. Идет серьезно. И кого-то дьявол обманул тем, что не скоро он придет. Смотрите, раб, будучи зол, он в сердце своем подумал, он даже не опубликовал и никому не говорил, и, думаю, с кафедры не говорил, что не скоро придет. Но он только в сердце подумал, не скоро придет господин мой. И как катастрофически падение его. Он стал есть и пить, бить товарищей, конец печаль. Об этом говорит Господь. Как это страшно, когда мы допускаем. Как я с сестрой с одной разговаривал, она говорит, ну думаю, может быть лет 30 еще, пока Христос придет. И если у нас такие мысли, то это печально, братья и сестры. В день, который ты не думаешь, и в час, который ты не ждешь, придет Господин. Да, и мысли наши, и ожидания наши, скоро наш Господь придет. Один из сильнейших признаков, что Господь нас скоро придет, не лжехристы, братья и сестры. Да, они были, Иоанн еще говорил, их много лжехристов, и на данный момент их более 1500 в мире. И все говорят, я Христос. Нет ничего удивительного. Но одно слово сбывается. Это признак последнего времени. И когда будет проповедано сие Евангелие по всему лицу земли, тогда придет конец. Сегодня никогда в истории так не было, чтобы так слово проповедовалось. И хотим мы или не хотим, но Дух побуждает и влечет в глубинки, Мы в октябре месяце были в деревне, где нет еще электричества. И там проповедовали слово. Чтобы люди в темноте, во тьме, но они слышали свет Евангелия. Так никогда не проповедовалось. И когда будет слово везде-везде оглашено, придет конец. Но кто знает когда? Может быть, сегодня где-то там на Чукотке, или где-то там в Якутии, или где-то в глубинках Хакасии, а там еще много таких сел, закончится проповедь и придет Господь. И смотрите, идет как бы проверка. Или в первую стражу, или во вторую стражу. Но это будет неожиданно. Неожиданно. И как написано в Слове Божьем, и как было